Добрый вечер всем уважаемым зрителям телеканала «Союз». В прямом эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. У нас сегодня в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Отец Флавиан, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые телезрители.
Это прямой эфир. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также в официальной группе телеканала «Союз ВКонтакте» под анонсом сегодняшней программы есть возможность задать вопрос батюшке, который всех вас прошу воспользоваться, если вопросы у вас такие есть. Батюшка, ну вот предлагаю начать нашу программу с разговора и с размышлений на такую тему, которую, может быть, тезисно можно обозначить как «внимание к себе» и внимание к людям вокруг. Ведь часто у нас в жизни бывают такие ситуации, когда мы замечаем, что вот тот-то человек то-то сказал, он то-то сделал, так-то поступил, даем этому оценку, и в то же время не замечаем чего-то дурного в самом себе. И, наверное, это дело даже не в неком нашем невозможности оценить самого себя, а в просто даже отсутствие привычки заглядывать внутрь себя, чтобы немножко покопаться, собственно говоря, в себе, но не в окружающих. И, наверное, тут речь даже не идет о том, церковный человек или не церковный человек. Это все равно относится к каждому из нас. И мне кажется, вот стоило поговорить об этом и о тех вопросах, касающихся любви к окружающим людям, и о любви к самому себе, и о том, что так или иначе может затронуть эту тему.
Ну, конечно, хотелось бы поговорить о чем-то более конкретном, скажем так, потому что, конечно, внимание к себе для каждого христианина, оно необходимо, необходима внутренняя собранность, бдительность. К этому призывает нас и Господь, к этому призывает нас и опыт святых. Потому что без того, чтобы контролировать себя, невозможно соотносить свою жизнь с заповедями Божиими. Нужно понимать, как, скажем так, как и о чем я думаю, как и о чем я, как и что я чувствую, какие эмоции я переживаю. И поэтому христианин, с самого утра, вставший утром, конечно, благодарит Господа за проведенную ночь, но в то же самое время и начинает просить о том, чтобы Господь дал ему сосредоточенность для того, чтобы, правильно оценивая себя, начать новый день и прожить его с Богом с самого начала. И устремиться в этом к совершенству, как сказал Христос Спаситель, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но устремление к этому совершенству начинается с самооценки.
Ну, а часто, когда речь заходит об осуждении других, говорят или приводят такие примеры, дают советы о том, чтобы человек примерил, как говорится, шкуру на себя, поставил себя на место другого человека и не поступал так, как бы не хотел, чтобы поступали с ним. Как это можно сделать практически? Ведь очень сложно как-то даже чуть-чуть приблизиться к тому, что может испытывать другой человек, почему он ведет себя так или не иначе.
Ну, здесь та тема, которую вы обозначили, она во многом упирается в навык, который может быть развит в воспитании. Вот если человека с самых молодых ногтей воспитывали в том, чтобы, да, прежде чем что-то сделать, как-то отреагировать, ты представь, что если тебя кто-то тебе это сделает, хочешь кого-то там обозвать, а представь, как бывает горько, когда тебя обзывают. Хочешь кого-то ударить со злобы. Вот. Представь, что бывает, когда другой не может сдержать злобу в отношении тебя и начинает бить тебя. Вот. И, собственно говоря, если ребенка этому не научить, там, в 2, в 3, в 4, в 5 лет, вернее, не учить его все эти годы, то потом человеку очень трудно в себе вот это сформировать, потому что у ребенка, как бы сказать, ну вот психологи говорят, что у ребенка в определенные, так сказать, моменты его ранней жизни есть такое ощущение всемогущества, так сказать, что я все могу. И вот это ощущение всемогущества, оно при разумном воспитании, оно, так сказать, меняется, не разбивается в пух и прах, потому что в этом случае потерялась бы какая-то инициатива, а вот именно родителями меняется на обретение какого-то живого опыта. И вот когда внимание ребенка родителями, воспитателями правильно направляется на то, чтобы, да, ты что-то чувствуешь, чувствуй, но в то же самое время понимай, что подобные чувства испытывают другие люди, которые находятся рядом с тобой. И понимай, что ты уникальный, но в то же самое время ты не один. И рядом с тобой, когда рядом с тобой другие люди, то ты тогда можешь как поступить жестоко, так и по-доброму, как позаботиться о ближних своих, оказать добрые услуги тогда, когда они нужны, а когда и отстраниться, когда человек может и хочет жить, как говорится, без меня и обойдется без моего какого-то деятельного участия в жизни. Вот все эти навыки, они, если они правильно сформированы в детстве, то, конечно, и взрослый человек будет все время ставить себя на место ближнего. А вот если в детстве этот навык не сформирован, ну, тут уже тяжелее. Тут вот самовоспитание, самодисциплина и где-то самовнушение понадобится, да? Что, Господи, помоги мне правильно понять, что так вот я сегодня там распсиховался при таких вот определенных обстоятельствах. Господи, помоги мне понять, что то, что я распсиховался, на кого-то накричал, что-то сделал, эти люди испытывали боль, горечь. А я этого не понимал в тот момент, а я это понял потом. Господи, дай мне сил, чтобы обо всем об этом думать в тот самый момент. Дай мне правильно оценивать самого себя. Дай мне понять, что мне ведь неприятно было, когда на меня кто-то вспыльчивый начинал как-то кричать. Вот, и я испытывал эту боль, и другие люди рядом со мной испытывают эту боль. И, Господи, дай мне все это понять. Люди, я страдал, когда на меня кричали, люди страдают, когда я на них кричу. Вот это вот очень такой важный момент, это себя, как говорится, иногда взрослому человеку себя надо в этом убедить с молитвой. Но это похоже даже на самовнушение.
В какой-то степени, да. Но в любом случае, когда речь идет о каких-то таких человеческих проявлениях, то очень важно, чтобы человек, в принципе, умел наблюдать за собой. И наблюдать не так, что пытаться проанализировать то, чем он сейчас занимается, правильно он поступил или неправильно, а уметь как бы быть рядом с собой и посмотреть на себя со стороны. Это, наверное, отдельное умение, которому, наверное, всю жизнь придется учиться. У нас чуть позже предлагаю вот эту тему развить. У нас есть первый звонок. Елена из Екатеринбурга дозвонилась. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, Флавиан и ведущий. У меня такой вопрос. Я много лет дружила со своей подругой со школы, а сейчас уже возраст у меня очень приличный. И вот она недавно, вообще-то уже давно на меня обиделась, и несмотря на то, что я не считая себя виноватой, извинялась перед ней, вот просто как христианка поступила, ну так вот решила, она на контакт все равно не идет. Мне вот очень трудно вот эту принять ситуацию, что мы не дружим. Это вообще дружба там больше 30 лет. Как вот быть в этом случае?
Как? С одной стороны, нужно правильно понимать, что с годами обычно у большинства людей, и это вполне естественный ход событий, количество контактов становится все меньше, 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 и многие друзья детства, юности как-то бывает, что отдаляются, потому что у них тоже происходят те же самые процессы. Нет уже той потребности в общении, которая есть в молодые годы. Да, что-то у кого-то меняется в жизни. Вдобавок может измениться мировоззрение. Вот, или у вашей подруги, или у вас. И эти изменения, они оказываются для потребности в общении фатальными, и дружба, скажем так, одной стороной оказывается прекращена. И вот здесь нужно, конечно, отнестись к этому правильно, по-христиански, с пониманием того, что Господь даровал каждому из нас свободу. И если ваша подруга вот именно так воспользовалась этой Богом данной свободой, это ее выбор. Если ей без меня кажется лучше, что ее жизнь без меня будет более осмысленной, то пусть будет так. И в конце концов, в этом и заключается любовь. Что если вы с любовью относитесь к вашей подруге, да, то предоставьте ей эту возможность обходиться без себя, потому что ей кажется, что ей так лучше. И вот пусть в этом смысле будет по ее. В этом будет ваша любовь, в этом будет ваша забота. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Да, если вот вам, опять же, если поставить, значит, себя на место вашей подруги, вот вам кто-то в тягость, но кто-то вот пытается все время, как говорится, вот войти в общение, войти в пространство какого-то, так сказать, личного, близкого общения, но вам этот человек в тягость. Неужели вы не скажете себе, ну, как, если я не хочу общаться, но неужели я не могу иметь в этом свободу? И вот точно так же ваша подруга, если вы ей стали в тягость, вот, а может быть, она тяжело больна, вот, где-то внутри, и хочет просто быть одна, без, не только без вас, но и без многих-многих-многих других. Разве в этом нельзя понять человека, да? Поэтому, конечно, можно с разных точек зрения анализируя и вот именно осмысливая само понятие свободы, понятие любви, вот надо просто с любовью постараться все-таки оставить свою подругу в покое. И тихо, спокойно придет вам на мысль подруга: «Господи, даруй рабе Твоей доброго здоровья, хорошего настроения, верного пути ко спасению». Это то, что мы должны желать каждому нашему ближнему. И, наверное, вы, если своей подруге будете это каждый день желать в молитве, то нисколечки об этом не пожалеете.
Еще один звонок из Краснодара. У нас дозвонился Владимир. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка, благословите.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Здравствуйте.
Батюшка, это вот у меня такой вопрос. Вот это много попадаться людей, которые... Ну, неверующие, это не крещеные. И говорят, что нет вам нету за порога смерти, ничего нету. А как с такими обращаться?
Пожалуйста, еще раз повторите ваш вопрос. Я плохо разобрал.
У меня это, ну, сейчас люди, которые вот не верят в Господа, не верят, что за порогом смерти что-то есть. Как вот с ними с такими разговаривали?
Не верят, что за порогом смерти что-то есть.
Да. Что это нет больше, про это, ну, это жизнь вечная. И нету, в это не верят в Бога. Вот как вот им вот, постараться внушить.
Ну, вы знаете, вот отвечая на прежний вопрос, я немножко затронул тему свободы. Вот это великий дар Бога, свобода. И если мы ценим в самих себе этот дар, то у нас должно быть мужество и терпение, чтобы ценить этот дар и в нашем ближнем, в любом нашем ближнем. Если кто-то с нами не согласен, но свобода, данная Богом этому человеку, это тот дар, который есть у него. И я не вправе этим даром распоряжаться. Если у человека есть настроение, скажем так, да, со мной вступить в диалог, со мной подискутировать, и у меня есть настроение, да, я тоже могу воспользоваться этой свободой, и у нас может состояться какой-то диалог. Как вы знаете, вот на телеканале «Спас». Ничего, что я про телеканал «Спас». Есть там передача, в которой встречаются верующий человек и неверующий человек. И, как правило, оба это публичные личности, так сказать. Вот у них есть настроение. Они приходят на передачу, где есть ведущий с богословским образованием. И вот он их, как бы сказать, вот свел вместе и поддерживает с ними диалог, и диалог между ними, заботится о том, чтобы этот диалог, так сказать, хорошо состоялся, был и был полезен телезрителям. Вот. И получается так, что у этих людей есть желание дискутировать. Но ведь у скольких людей нет желания дискутировать, они не придут в эту передачу. Вот, и в этом нет ничего такого особенного. У каждого есть свои убеждения, а дар свободы, если он ценен нам, то нужно уважать его и в ближнем. Вот. Ну и, конечно, опять же, да, если наш ближний говорит, ну что ты мне все время говоришь одно и то же. У тебя аргументов нет. Бывает такое, что вот ты про свою веру рассказываешь все на уровне своих чувств. Вот я чувствую то-то, вот я, разве ты не чувствуешь? Нет, я не чувствую. Вот я не чувствую. Мне нужны аргументы для того, чтобы поверить. Ты уж предоставь мне какие-нибудь аргументы. От здравого смысла какие-то, философские, ну, богословские, наконец, так сказать, культурологические какие-то. Ну вот. Да, для того, чтобы все-таки это была какая-то взаимоуважительная беседа с аргументами, а не описание каких-то чувств. Вот. Поэтому, конечно, тут надо и задать себе вопрос, с каким материалом я иду к своему собеседнику, интересно ли то, что я своему собеседнику хотел бы рассказать. Может, ему только о моих чувствах и слушать-то неинтересно.
Ну и готов ли я сам принять этого человека, да, и его точку зрения, как бы не принять по факту того, что он говорит, перенять ее себе, но, по крайней мере, принять и понять, что он действительно ее может такую иметь. И он вполне себе на это свободен, это, конечно, дорогого стоит.
Да-да-да. И вот бывает, знаете как, очень, очень хорошо бывает тогда, когда, допустим, друзья или знакомые, которым мешает какая-то тема, по которой у них нет согласия в жизни, да, и у кого-то, ну, бывает, знаете как, вот нет согласия, да, и начинается какое-то, как бы сказать, как какое-то игривое такое подкалывание, вот, а ты вот тот, а ты вот тот. Люди в 21 веке, наверное, могут договориться о том, что если нет согласия по какой-то теме, да, то можно просто взять и сказать, слушай, ну, нам эта тема просто мешает. Для того, чтобы нам не поссориться, можно договориться, что этой темы мы касаться не будем. Даже если это такая серьезная там, мировоззренческая тема, как тема о существовании Бога, о существовании загробного мира. Но если мы не можем договориться, мы можем, по крайней мере, договориться о частности, да, о том, что мы эту тему поднимать не будем, для того, чтобы она не мешала нам поддерживать нормальные взаимоуважительные отношения. Такие люди обычно, договорившись об этом, считают, что поступили правильно.
Еще один звонок от Игоря из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, дорогой отец Шигунин. Вот у меня вопрос к вам. Церковь всегда стояла на страже семьи, негативно относилась к разводу. Но стоит ли продолжать семейную жизнь, если оба супруга, как говорится, терпеть друг друга не могут? Вот я слышу по телефону, вы разговаривали про канал «Спас». Вы ходите в гости к каким-то священникам по этому каналу? Ответьте, пожалуйста.
Что касается телеканала «Спас», я смотрел несколько передач, которые так и называются «Не верю». Вот это диалог верующих и неверующих людей, диалог перед лицом телекамер. И, как правило, это интересный диалог. Там я в этой передаче никогда не был, вот, но несколько передач посмотрел с большим интересом. А что касается темы разводов, когда люди живут вместе, но терпеть друг друга не могут. Вы знаете, вот это вопрос сложный. Без дополнительной информации об этом рассуждать практически невозможно. Но если люди, как они говорят, терпеть друг друга не могут, но все-таки живут вместе, значит, их что-то держит, и это что-то, да, как они могут говорить, там, не, вот нас материальное там держит и так далее. Но если вот действительно это такой правдивый, справедливый такой диагноз, который они сами себе выносят, что вот мы терпеть друг друга не можем, вот, но все-таки они не расходятся, значит, что-то есть, что их держит вместе. Вот. И иногда, да, иногда такая жизнь, вот такая жизнь, но тем не менее, жизнь супругов, которые жалуются друг на друга, да, как-то даже поругивают друг друга, но не расходятся. Это все-таки остается супружеская пара. И, видимо, есть какой-то огонек в их жизни, какой-то маленький свет, который все-таки держит их вместе. И пусть они лучше будут вместе. Зачем об этом, так сказать, рассуждать, чтобы они там разошлись, не разошлись. Ну вот как-то так.
То есть получается, что терпение... такие есть. Хоть да. И терпеть друг друга не могут, но да. Терпение такие есть. Но что касается и взаимоотношений в семье, и взаимоотношений с другими людьми, то стоит вернуться еще и к вопросу о том, как научиться смотреть на себя со стороны и на свое поведение со стороны. Мне кажется, этому, ну, я, честно говоря, не знаю, как этому можно научить, как это можно воспитать, и явно это нужно делать в ребенке с самого его, как говорится, с молодых ногтей, но как это сделать практически?
Практически воспитывая маленького ребенка?
Ну, понятно, вопрос этот немножко не по адресу.
Ну, да, конечно, я маленьких детей никогда не воспитывал, и поэтому могу только, так сказать, теоретизировать. Вот, понятно, что... нужно рассуждать вместе с ребенком, что происходит в его жизни. Рассуждать и внимательно выслушивать ребенка. Вот что с тобой происходит? Вот ты сегодня, допустим, там распсиховался, вот, и сделал то-то, то-то, то-то. Ты вот понимаешь, что ты со стороны выглядел вот так-то, так-то и так-то. А то, что ты сказал, там вот распсиховавшись, там бабушке сказал вот то-то, то-то и то-то. Вот. В ответ получил такие-то, такие-то замечания. А вот что это значит? Что это значит для бабушки? Что это значит для тебя? Что это значит для меня? Там, для папы или мамы, которые... И вот обо всем вот об этом говорить, проговаривать, и в том числе внимательно дать ребенку, так сказать, понять, что он чувствует, да, и как его чувства и вызванные этими чувствами действия отражаются на жизни других людей, как поступки других людей отражаются на его жизни. И в этом смысле надо, конечно, большую внимательность проявлять и вот именно давать ребенку высказываться. То, что вот многим родителям иногда не хватает. Вот ребенок расстроен, а родители каждый раз, когда ребенок расстроен, они заставляют его успокоиться, перестань плакать, и потом к этой теме уже не возвращаются. И у ребенка возникает, так сказать, такое ложное представление о том, что он не имеет права испытывать негативные эмоции. Но он имеет на это право, потому что негативные эмоции могут быть вызваны чем-то, так сказать, объективно. Ребенок не может не переживать, ребенок не может не разгневаться в ответ на что-то, да? Но как извлечь потом из этого пользу? Вот родители могут с ребенком об этом порассуждать, но для этого надо дать ребенку высказаться, что ребенок, когда испытывает гнев, раздражение, тогда родители могут сказать, да, то, что произошло, произошли какие-то события, да, вот это тебя, да, вот я вижу, я тебе сопереживаю, что ты вот сейчас там сердишься. Ну вот постарайся вот побыть один и разобраться, почему ты сердишься. Сейчас ты не хочешь со мной говорить, но давай мы с тобой поговорим об этом потом, вечером. И так далее. То есть вот именно такого внимания и диалога при воспитании может не хватать. А это именно вот сама основа воспитания.
Еще один звонок из Курганской области. Людмила до нас дозвонилась. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Ой, для чего в псалмах говорится, благослови, душа моя Господа.
Спасибо за вопрос. Он очень интересный. Это, знаете, как бы сказать, это один из элементов того, как в текстах Священного Писания фиксируется внутренний диалог, который происходит, в общем-то, в жизни каждого человека. То есть человек временами, скажем так, размышляя о чем-то, как бы словно разговаривает сам с собой и говорит, так, что я сделаю, да? что мне сделать? Вот как в притче Христа Спасителя о человеке, которому выдалось получить большой урожай. Вот он также вот вступил сам с собой в диалог. Говорит, что сделаю? Построю, сломаю свои старые житницы, засыплю туда все, что набралось, и скажу душе своей, душа, ешь, пей, веселись, много добра у тебя на долгое время. И вот Господь подводит этому всему итог и говорит, безумец, в эту же ночь душу твою вытянут из тебя. Вот, и точно так же вот в такой же примерный внутренний диалог, только уже в молитве, обращенной ко Господу, вступает псалмопевец, когда говорит, обращаясь как бы к своей душе, говорит: «Благослови, душа моя, Господа, что, а не восхвалит ли мне Господа сейчас?» Вот, да, человек рассуждает в этом сам с собой, говорит: «Да, конечно, душа моя, восхвали Господа, воздай Господу славу».
Дорогие друзья, напомню, это прямой эфир, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Задать вопрос отцу Славиану вы можете и под анонсом сегодняшней программы, который опубликован в официальной группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. Батюшка, ну вот очень часто в нашей жизни случаются крайности. Вот одно состояние, когда ты ведешь себя так, что совершенно не наблюдаешь за собой, а другое состояние, когда человек вот полностью сосредоточен на том, каков он, и доводится это иной раз до такого состояния, когда он, по сути, начинает заниматься самобичеванием. То есть когда он начинает осознавать свою греховность, и не просто осознавать это, принимать, смиряться и пытаться как-то это изменить, а осознавать и впадать в уныние. Мол, такой я никчемный, грешный, ни на что не способный. А как эти крайности избегать?
Ну, скажем так, в жизни человека, у которого все расставлено по своим местам, и каждая душевная сила поставлена на свое место, такое бывает лишь только временами. Бывает, что, как говорится, вот человек склонен к такому самокопанию. Некоторые даже это самокопание, знаете, возводят в что-то такое особенное, говорит, вот, а я вот такой вот, значит, так сосредоточен на самом себе, другие так не могут. То есть человек, вот, вот вы говорили о людях, которые вот в этом самокопании доходят до уныния, да, а некоторые в этом состоянии доходят до гордыни, что, значит, хоть песни о самом себе пиши. Кстати, приходилось слышать одну даже такую песню про самокопателя. Вот. И, ну да, это одна из таких вот душевных склонностей человека. Это, как бы сказать, такой, ну, перекос, сосредоточенность на самом себе, на своих чувствах, переживаниях. Такой вот эгоизм. И, конечно, если человек вот на этом сосредоточен, то ему нужно, и он знает о себе хотя бы из отзывов других людей, из той критики, которую он, конечно, встречал в своей жизни от друзей, от родственников. Конечно, надо такому человеку почаще задавать себе вопрос: сколько раз на протяжении сегодняшнего дня я сделал над собой усилие и от себя перешел к другим и принес кому-то пользу, сделал какое-то доброе дело, обратил внимание на то, что меня окружают другие люди, поинтересовался их точкой зрения на жизнь, их проблемами, их чаяниями, их переживаниями, чего им не хватает в жизни, чего им не хватает во мне. Может быть, я оказался бы кому-то из этих людей полезен, но я, как говорится, вот если сам себя не подгоняю, то, соответственно, я, значит, так и остаюсь вот в этом своем внутреннем мире. Ну и, конечно, опять же, если есть, опять же, другая крайность, да, нужно внимательно вслушиваться, что говорят критики, что говорят люди, которые могут откровенно рассказать нам о наших недостатках и сказать, что, ну вот, так, но опять-то, знаете, как говорит, ну опять ты спонсируешь весь мир, когда ты перестанешь это делать. Но, конечно, ты не можешь и дня прожить, чтобы не броситься кому-то на помощь. Да? И вот это тоже бывает такая крайность, когда человек, не думая о себе, сосредоточивается на том, что все время кого-то спасать, все время кого-то выручать, в своих делах, да, образуются какие-то пробелы, какие-то завалы. И человек волей-неволей попадает в такое бедственное положение, что ближние, которые как раз его и критикуют за такой вот образ жизни, говорят: так, ты сейчас накопишь себе проблемы, а разгребать их кому? Разгребать их нам. Поэтому давай-ка лучше мы тебя покритикуем, чтобы ты не слишком там сосредоточился на помощи другим людям, не сосредоточился на том, чтобы спасти и выручить весь мир, а позаботься о самом себе в той мере, в которой ты должен сам о себе заботиться. Знаете, как вот в Священном Писании говорится о том, что вот в апостольских посланиях: друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Да? Да, нам надо помогать друг другу. Но в то же самое время в апостольских посланиях много упоминается о том, чтобы тяготы жизненные переносить с терпением. И при этом понимать, чувствовать себя, что, да, если ближний изнемогает, нужно помочь ему тащить его рюкзак. Но понимая дело так, что большую-то часть жизни он должен тащить этот рюкзак сам. Вот. Конечно, исполняя закон Христов, мы внезапно впавшему в какое-то бедственное состояние человеку, конечно, просто обязаны помочь. Вот. Но если мы тащим, так сказать, рюкзак другого человека всю дорогу, а он впадает в безответственность и, как бы сказать, говорит: ну я слабо отвечаю за свою жизнь. Это, пожалуй, тоже неправильно, потому что каждый свой рюкзак должен нести сам.
Еще один звонок от Евгения Александровича из Белгорода. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы выяснить такой вопрос. Откуда и когда пошло предание церкви о движении души после смерти человека? Вот эти известные 3 дня, 9 дней, 40 дней. Потому что в Писании об этом нет ничего. А видения Федоры как что-то вызывают сомнения.
Спасибо за ваш вопрос. Он очень интересный, потому что действительно это такое, скажем так, частное предание церкви. Можно сказать, чье-то богословское озарение, такое, как бы сказать, на уровне того, что каждому христианину, если ему это учение кажется подходящим, осмысленным, если это учение, скажем так, дополняет его представление о том, что происходит с душой человека после смерти, да, а некоторые, вы знаете, вот некоторые повествования о мытарствах души блаженной Феодоры прямо говорят, вот это настолько точно совпадает с моими представлениями о том, что душа человека переживает после смерти, я так себе это и представлял, прямо вот так себе и представлял. И так себе и представляю, и абсолютно, абсолютно точно так все и будет. Никакого сомнения быть не может. Да? Вот получается, человек почему-то вот приобрел в себе такое убеждение, да, что после смерти такое вот человеку предстоит скрупулезное выяснение, что и как он делал правильно, неправильно. И, так сказать, и вот там вот такая тема, да, что духовник делится своей благодатью. Некоторые говорят: так а как может быть иначе-то? Конечно, духовники должны, так сказать, благодать в своей душе копить, а потом делиться и с людьми, которые живут и которые умерли. Да, вот так это все и должно быть. Другие христиане говорят: ой-ой-ой, это какая-то такая мелочность. Бог есть любовь. И вот если Он, как говорится, вот, конечно, говорится о суде, и из уст Христа говорится о том скрежете зубовном, которым будут подвергнуты грешники, о том, что Сын Человеческий рано или поздно придет судить мир. Но неужели этот суд вот будет в такой скрупулезности, вот в такой вот мелочности? Вот в конце концов, не Господь ли сказал: в тот день вы не спросите меня ни о чем? То есть все сразу же всем станет ясно, кто чего стоит, и особенно, так сказать, начиная с самого себя, да? Я пойму, чего я стоил в той жизни, которую я прожил на земле. И люди говорят: нет, нам это представление совершенно не подходит. И вот так вот получается, что волей-неволей из этого приходится сделать какой вывод? Что люди разные. Кому-то, у кого-то душа, скажем так, этому сочувствует, и это помогает душе такого человека, такому человеку, быть ближе к Богу. И это хорошо. А кому-то это, наоборот, препятствует. И у человека есть прекрасная возможность сосредоточиться на каких-то других элементах церковного предания. Вот так и у богословов есть даже такое понятие о том, что помимо Священного Писания, которое является безусловным авторитетом, помимо догматов и канонических правил, которые обладают также высоким авторитетом, есть теологумены. Это вот именно такие богословские предположения, озарения. Да? Каждый человек, каждому человеку теологумен, то или иное в какой-то степени авторитетное суждение, если оно помогает ему достигать спасения, осмыслять себя христианином, а Бога Отцом Небесным, да, то пусть человек этому теологумену следует. А если это ему не помогает, то никто не может его заставить этому теологумену следовать. Ну вот и житие, и вот повествование о мытарствах блаженной Феодоры вот относится к такому же вот ряду. Кому-то это помогает, а кому-то нет.
У нас есть еще один звонок. Татьяна из Подмосковья до нас дозвонилась. Это, наверное, будет последний звонок за сегодняшнюю программу. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Дима, и здравствуйте, батюшка Фавиан. Вот, наверное, я хочу задать вопрос о свободе Господнем, которой человечеству дано. Знаете, батюшка, вот я сначала скажу, грех это или нет, просить. Мне моя свобода не нужна, потому что от моей свободы одни падения и одни грехи. Я не знаю, где как поступить. А можно грешно Бога просить? Пусть он заберет у меня свободу и сам мной руководит. Если можно, то как? Спасибо большое. Простите. Объясните, пожалуйста.
Спасибо за ваш вопрос. Он на первый взгляд выглядит, как бы сказать, каким-то несуразным и наивным. Вот. Но с другой стороны, вы знаете, вот от свободы, как от дара Бога, скажем так, быть свободным, с одной стороны, возможно, с другой стороны, невозможно. Да? Невозможно, потому что это же дар Бога, а возможно, потому что каждый разумный христианин живет свою жизнь с тем, чтобы свою жизнь направить по стопам заповедей Божиих. «Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим». Вот все время мы слышим этот призыв, что «Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим, законам Твоим, заповедям Твоим. Даруй, чтобы моя жизнь подчинялась Твоим заповедям. То есть эту свободу человек, как бы сказать, распределяя эту свободу, ее направляет на соблюдение заповедей, и таким образом ее утрачивает, эту свободу. Но утрачивает вот именно в том, чтобы выполнить волю Бога. А опять же, да, а какова воля Бога в отношении лично меня? Тоже такой сложный вопрос, да? И вот здесь надо сказать, век живи, век учись. И все время старайся познать волю Бога из Священного Писания, из событий, которые с тобой происходят на протяжении жизни, из того, как, скажем так, какие в твоей жизни есть приобретения и какие в твоей жизни есть потери, из встреч, какие люди попадаются на жизненном пути и чему от них можно научиться хорошему и какие примеры можно взять, чтобы от этих примеров держаться подальше. И вот таким вот образом человек все время анализирует, каким образом вот именно мне лучше исполнить волю Божию, каким добродетелям именно мне и именно сегодня нужно в большей степени устремиться, от чего я в большей степени получу духовный плод. Вот об этом преподобный Серафим Саровский очень хорошо рассуждает в своей беседе с Мотовиловым, когда сравнивает человека с купцом, который заботится о том, чтобы, продавая определенный товар в определенный сезон, в определенном количестве, закупая и продавая, его получить наибольший барыш и удовлетворить потребности своих покупателей. Вот об этом же и должна быть забота каждого человека. На что мне обратить внимание для того, чтобы максимально в своей жизни, в каких-то ее частностях, аспектах добиться поворота, чтобы не козлу была направлена свобода, а именно к добру, именно к Богу. Во что выльется моя свобода? Вот, конечно, задавая себе эти вопросы и молясь Богу, да, что, Господи, направь мою свободу таким образом, чтобы к Тебе устремилась моя свобода, в Твою пользу распределилась моя свобода. Вот об этом, это забота каждого христианина.
Спасибо, батюшка, что сегодня пришли в нашу студию. Благодарю вас за этот разговор. Напомню, дорогие друзья, игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга, был сегодня в гостях нашей студии. Спасибо всем за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз».